«Наставник, а вы не пытались разубедить ректора и его соратников?» «Конечно, пытался. Глупо бояться каких-то призраков и только поэтому отказывать моему факультету во всем. Говорил многократно, но они не поверили». «Разве было нечем доказать?» – спросил Фес. «Разумеется, неясыть. Что я мог им сказать? Как ты объяснишь людям, что на самом деле солнце встает на западе, а заходит на востоке? И все, что они видят, хитрым образом наведенная стойкая иллюзия?» «Можно рассеять чары», – предположил Фес. «А тебе возразят, ты нас обманываешь, это ты наложил свои», – возразил темный. «Но это только в том случае, если ты и впрямь можешь рассеять чары, неясы. Но что делать, если ты их рассеять не можешь? Аналы писались мастерами своего дела. Многие предсказания сбылись не только в силу туманности текста и стремления людей обмануться. Кое-что было предугадано верно. Крах древнего Эбина, возвышение Кинта Дальнего. Так что теперь мне просто не с чем предстать перед советом». «Значит, надо просто найти доказательства», – предложил Фес. «Легко сказать», – проворчал темный. «Я сам-то об этом знаю лишь потому, что моим первым наставником был один из тех, что создавали эти аналы. На смертном одре, когда даже вся его великая магия не могла более поддержать жизнь в его бренном теле, он передал мне это знание. Передал, подтвердив страшной клятвой моего народа. Клятвой, которую не нарушил за все долгие века ни один дуот. А ваш благородный наставник, он не мог ошибаться», – осторожно предположил Фес. «Не мог», – отрезал темный. И в желтых глазах сверкнул гнев. «Потому что клятва...» «А искренне заблуждаться тоже не мог», – продолжал настаивать Фес. «Ха, будучи одним из создателей», – попытался парировать темный. «Именно потому, что он был из создателей», – с нажимом сказал Фес. «Ну-ка, ну-ка, объясни», – потребовал Дейнур. «Ну, они были уверены, что все ими создаваемое не имеет ничего общего с тем, что происходит или будет происходить на самом деле». «Почему тебе приходит такое в голову?» – возмутился декан. «Потому что нельзя упускать ни одной возможности подвергнуть догму сомнению», – отпарировал Фес. «Ваши ведь слова, наставник». «Мои, да», – признался Дейнур. «Но ведь нельзя же». «А почему?» – негромко возразил Фес. «Я ведь ничего не знаю об аналах. Я просто не хочу брать что-то вслепую. Вы говорите, что это была просто мистификация. Я верю, но вы же сами учили меня ничего на веру не принимать. За каждым заклятием, каждым случаем умиротворения стоит документ, факт, хроника, истинные аналы тьмы, как я бы сказал. Все можно пощупать, проверить и перепроверить по перекрестным ссылкам. И никаких клятв ни от кого. И тут...» «А, понял», – уже более спокойно откликнулся темный. «Игра ума. Ты предлагаешь диспут». Неясыть помолчал. В общем, Дейнур был прав. Неясыть затеял спор чисто из чувства противоречия. Но одним только диспутом ради диспута здесь дело обойтись не могло. Чутье подсказывало Фесу, что опытные бывалые маги, такие как милорд-ректор, столько столетий, да что там столетий, тысячелетий, пребывали в полном заблуждении относительно аналов. В конце концов, разве не могли они добраться до остатков сородичей Дейнура?
«Нет, учитель», – Фес покачал головой, – «тут спорить не о чем. Я совсем не хотел подвергать сомнению утверждение вашего наставника или что-то еще. Я просто хочу, чтобы между нами не было умолчаний. Аналы тьмы ведь не содержат прописей или магических рецептов». «Не содержат», – кивнул темный. «Только пророчества и легенды». «Вот именно. Я их, конечно, прочту, но ведь для каждодневной работы они не так уж и нужны». «Ты прав. Но это квинтэссенция духа тьмы.
созданное для того, чтобы вводить в заблуждение простаков... Не вводить в заблуждение, не ясать, убеждать. А для этого как раз и надо было написать самое убедительное изложение духа, какое только возможно, лишь слегка замаскировав его под легенды. Фес пожал плечами. «Хорошо, Дейнур, я понял. Вы дадите их мне, учитель?» «Возьми сам в библиотеке», — с неожиданной сухостью сказал декан. «А когда прочтешь, расскажи мне, что ты об этом думаешь. Пусть это станет твоим заданием на лето». Темный резко дернул головой, изображая прощальный поклон. Фес, в свою очередь, поклонился, пряча улыбку. Наставник просто вне себя из-за его недоверия. И в самом деле, чего я так взъелся на эти аналы? Какое мне в сущности дело, подлинные они или мнимые? Мне надо просто выбраться отсюда. А кто же ищет способы подобного бегства в книгах, которые даже твой наставник называет подделками? Аналы он, конечно, взял, нарочно выбрав среди нескольких десятков копий самую расхожую и распространенную. Раскрыл и тотчас же утонул в хитросплетениях древнего языка, умопомрачительных многокоренных словах с 5-6 слоями смысла. И передать все это обыденной речью было почти невозможно. Фразы сплетались, слова перескакивали из одной в другую, так что было не разобрать, куда следует отнести то или иное слово. Промучившись до самого заката, Ньесыть бросил это занятие, решив вернуться к нему, что называется, на свежую голову. Однако выспаться как следует ему не удалось. Едва закрыв глаза, он вновь провалился во власть видений, ярких и сочных, порой казавшихся куда реальнее обычного дневного мира. Фес вновь видел себя на высоком берегу темной реки, и вновь по самому краю обрыва к нему шли полуэльф с Бахмутом. На самом же деле эта парочка не осталась в академии на лето. Бастард, как видно, получал достаточно на карманные расходы, поскольку нанял в порту легкий и быстрый двухмачтовый бриг. Они с Бахмутом были на нем единственными пассажирами. Ньесыть стал свидетелем этой сцены случайно, во время одной из своих редких вылазок в город, когда смутная тоска неожиданно погнала его к морю. Отчего-то захотелось взглянуть на бескрайнюю голубизну и бирюзовый простор. Интересно, как могло такое получиться? Фес давно не верил в совпадение, Ньесыть тем более. Или они хотели убедить его в своем отсутствии? Кто знает. Впрочем, здесь, во сне, они вновь стали пугающе реальны, хотя оружие, по крайней мере, на виду, ни у кого из них не было. «Привет, Ньесыть!» – вполне дружелюбно поздоровался полуэльф, правда, руки так и не протянул. «Поздравляю, на экзамене ты был неподражаем». «Мы здесь, чтобы обмениваться комплиментами?» – парировал Фес. «Говори, зачем пришел». «Ты помнишь, что мы хотели от тебя в прошлый раз?» – вступил в разговор Бахмут. «Мечи, Ньесыть, нам нужны мечи, алмазный и деревянный, Имельсторн и Драгнир». «У меня хорошая память, хотя и несколько короткая», – холодно отрезал Фес. «Мне эти названия ничего не говорят, ни о каких мечах я никогда не слышал. Да и как это можно, чтобы меч был алмазным? Деревянным еще куда ни шло, вон у каждого мальчишки». В лице полуэльфа сверкнул гнев. «Хватит!» – яростно прошипел Эвенстайн. «Не хочешь по-хорошему? Будем по-плохому. Смотри, пожалеешь!» «Пытать станете?» – хладнокровно поинтересовался Ньесыть. Былое умение так и не возвратилось, но и сохранившегося вкупе с приобретенными магическими способностями должно было хватить для отпора. «Ага, пытать? Нет!» – внезапно рассмеялся Бахмут, делая шаг вперед. «Мы обратимся к тебе с заказом». «Это как?» – невольно удивился Фес. Полуэльф несколько мгновений вопросительно глядел на Бахмута, затем неожиданно кивнул и повернулся к Ньесыти. «Очень просто. Мы даем тебе заказ, как магу и некроманту, пусть даже еще без посоха, отыскать для нас два интересующих нас меча. Вот и все. Награда по твоему выбору, золото или власть, или...» «А почему бы вам не взяться за это дело самим?» С невинным выражением спросил Фес. «Судя по всему, золото у вас куры не клюют. Так в чем дело?» Казалось, полуэльф с трудом сдерживает ярость. Кулаки его сжались, на высоких изящных скулах набухли желваки. «Если бы мы могли, — прошипел он, — если бы мы могли, клянусь, не стали бы терять время на разговоры с тобой». «Погоди, брат, — вступил Бахмут, — наш друг, наверное, имеет веские причины отмалчиваться. Но мы повторяем, неясыть, отыщи мечи, принеси их нам, и награда будет такой, что тебе и не снилось. Смотри, вот задаток». Бахмут прищелкнул пальцами. «Туда, туда смотри!» – толкнул Феса в бок полуэльф. Темная река внезапно поддернулась, стремительно набежавшей рябью. Заколыхалась черная вода, заколыхался, словно мираж, противоположный берег. И в следующий миг глазам Феса предстал сам Ордос, точнее его старые окраины, где на высоко взлетевшей над морем скале виднелись красные черепичные крыши древнего монастыря. Картина продолжала развертываться, и вот неясыть уже разглядел черную дыру входа в катакомбы, притаившуюся среди буйно разросшихся кустов, низкие полуобвалившиеся арки подземного коридора, серый полусвет, поворот направо, второй поворот, третий, все только направо, и вот, наконец, тупик. Медленно падает камень, открывая нишу в стене, доверху набитую неестественно ярко блестящим золотом. «Все это твое, задаток», — повторил Бахмут. «Бери его себе, потом начинай действовать. Найди мечи, слышишь? И как только тебе это удастся, мы сами отыщем тебя». «Если бы мы могли сказать тебе больше», — с неприкрытым гневом бросил Эйвенстайн. «Так скажите, — потребовал Фес, — хватит недомолвок и уверток. Вам нужны эти мечи? Отлично! Золото тоже неплохо. А рассказать, где эти мечи были созданы, кем и для чего, да и вообще, какое я имею к ним отношение?» Даже по лицу сдержанного Бахмута прошла гримаса злобы. Полуэльф же просто взорвался. «Почему? Почему мы молчим?» «Да потому что не хотим гибели этого мира!» «Разве слова могут погубить мир?» Насмешливо прищурился Фес. «Не знаю почему, но, по-моему, такими словами всегда прикрываются не слишком-то благовидные делишки». «Ах ты!» – взъярился Эйвенстайн, и Бахмуту пришлось перехватить уже занесенную для удара руку. «На западе этого мира тьма», – раздельно произнес Конопатый. «И путы, сковывающие ее, слабы, как и никогда. Мы полагаем, именно мечи, появившиеся здесь, ослабили барьеры. Ты связан с этими мечами, неясыть. Мы знаем, что ты извне, хотя и не добрались до твоего настоящего имени, столь тщательно тобой скрываемого, или же твоего прошлого. Ты принес сюда мечи, а теперь отпираешься», – злобно бросил полуэльф. «Погоди, брат, не стоит давать слишком много воли языку. Все еще можно наладить, правда ведь, неясыть?» «А если я найду эти самые мечи, хотя я не понимаю, о чем вы говорите», – медленно сказал Фес. «Если найду, то не продешевлю ли я, получив за них всего-то навсего золото? За него можно купить далеко не все». «Что же, например?» – надменно осведомился полуэльф. «Весь этот мир, в частности», — скромно отозвался неясыть. «Весь этот мир», — оторопело повторил Эйвенстайн. «Весь этот мир в обмен на мечи», — подтвердил Фес. «Да ты совсем ума лишился», — завопил полуэльф, и вновь ему на плечо легла рука Бахмута. «Думаю, надо согласиться. Ему хочется этот мир, да пусть берет, если сможет». «Нет, так дело не пойдет», – заупрямился Фес. «Я сказал весь этот мир, власть над ним, без остатка». «Какое глупое требование», – фыркнул полуэльф. «Да заговорщики прирежут тебя через полгода, и этим все кончится». «Ну, с ними я уж как-нибудь постараюсь справиться», – скромно заметил неясыть. «Ну что, по рукам?» «По рукам», – решительно сказал Бахмут. По рукам, нехотя кивнул Эвенстайн.